Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, четверг, декабрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, 2 градуса, ощущается как минус 3. Греющее место генерального директора МАГАТЭ Гросси опять включает слепоглухого идиота, а может и не включает, а такое есть, пишет ВЛ. Да не тупой он, не тупой. Доброе утро, пишет Василий, что к Трампу летят низкорейтинговые желающие и просрочку с собой берут. Да, а еще американцы так сильно воюют с венесуэльскими наркотиками, что захватывают танкеры с нефтью венесуэльские. Обратите внимание на это. Гросси сказал про атаки на Запорожскую АЭС, что у МАГАТЭ нет ресурсов для независимой оценки, то есть оценка зависит от тех, кто эти ресурсы предоставляет, пишет Добрый Дэн. Нет, у них другое объяснение. Они говорят, мы не можем сразу приехать на место зачастую, а когда мы приезжаем через сутки, может, кто что там переложил. Сама логика в том, что мы сами по себе стрелять не будем, как бы она не работает, понимаете, да, у них в голове. Такие дела. Про захват танкеров американцами. Это прям какое-то пиратство 21 века, пишет Геннадий. Ну, не какое-то, а прямое пиратство и есть. Да, действительно, американцы захватывают танкер. Трампа спрашивают, а что вы будете с ним делать? И он говорит, ну, заберем себе. Внушать кому-то белое — это черное, называется абьюз. Заставить победителя признать себя побежденным. Кажется, Россию пытаются абьюзить на международном уровне, пишет Алекс Поляков. Не вижу такого, чтобы нас кто-то пытался абьюзить. Нас пытаются убить. Хроническое не МАГАТЭ у Гросси. Доброе утро, пишет Александр. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Заболел, не пошел на работу. Отвез жену к метро, сын в школе вернулся, а ключ от дома забыл. Сижу, слушаю радио в машине, пишет Роман. Роман, я вроде вот смеюсь, а с другой стороны просто тоже сам попадал в подобные ситуации, когда вот такая тупая история абсолютно. Но давайте попробуем скрасить вашу вот эту жизнь и вот такая ирония, которая с вами происходит, да, вот чтобы она была не такой горькой для вас. Вот, я сам, ну, не могу сказать, что часто, но попадаю в такие ситуации. Ну, вы знаете, да, я, например, придумываю совершенные, абсолютно, как бы сказать, совершенные пароли, прекрасные пароли, например, там, для входа в Телеграм. Вот у меня это гениально получается. Так делаю и так настраиваю систему безопасности, чтобы никто не мог ее взломать. Проблема только в одном, я забываю. Потом сам. Такая фишка, прикиньте. Вот, поэтому, ну что, все будет хорошо, Роман. Все наладится. Посидим, поболтаем, что-нибудь обсудим. Время пройдет незаметно и приятно, я надеюсь. Какие-то меры будут после очередной атаки наши танкеры в Черном море? Может, Одесский порт уничтожить, пишет Василий. Я за, Василий, честно вам скажу. Тем более президент говорил, что если Украина продолжит атаки на Черном море против танкеров, то мы можем рассмотреть вариант отрезать Украину от моря. Я за. Я считаю, что надо отрезать Украину от моря. И вообще никакие другие варианты не надо рассматривать даже. Ну, это мое мнение. Но, опять же, оно основано на чем? На желаниях моих, да, такие там, фантазии какие-то. Как в реальности, какой из вариантов, так скажем, реализуемее на данный момент, я не знаю. Ну и хорошо, что я не знаю. А то бы знал, бы голова бы болела. А так, понимаешь, за меня другие люди это будут решать. Но я за. В принципе, если есть такой вариант, и если есть такие возможности, отрезать Украину от Черного моря, и все. И отлично будет. Но это, конечно, не говорит о том, что вот эти какие-то внезапные бэки не будут появляться на Черном море из ниоткуда, как бы. Они будут появляться, это понятно. Но, тем не менее, Украину от Черного моря отрезать, конечно, необходимо, на мой взгляд. Это было бы очень правильно, это было бы справедливо, это было бы очень закономерно, это было бы вообще по всем канонам стопроцентно справедливо. А сын Романа, когда из школы придет, а то волнительно, что человек за ним мог и вынужден коротать время в машине, пишет Татьяна. Ну, в машине, в принципе, тепло, хорошо, в машине можно поспать. Потом еще смотри, какая машина, может, какая-то хорошая машина. Там, знаете, бывают сейчас в китайских машинах там специальная функция отдыха, там все раскладывается, лежишь, тебя что-то там массирует это все. Да, какие-то звучат мелодии, как будто бы ты вроде в лесу, какие-то птички поют. Еще что-то. Интересная вещь. Китайцы беспокоятся о том, чтобы мы хорошо отдохнули в автомобиле. И еще лучше бы мы отдыхали в этих автомобилях, если бы не было утильсбора. А утильсбора не было, если бы не было бы АвтоВАЗа. Но я знаю, что вы сегодня уже в рамках программы «Моторы» обсуждали, как сделать АвтоВАЗ крутым. Мы даже вот с Ромой успели обсудить это за эфиром. Я говорю, у меня есть идеи, как сделать АвтоВАЗ крутым. Вот. Но поделился я идеями, постояли, подумали, пришли к выводу, что никак. Вот. Volvo XC60 2015 с зимним пакетом. Выживу, пишет Роман. Да вообще нормально, с кайфом. Сидишь себе и слушаешь радио, и только удовольствие. Можно съездить куда-нибудь поблизости, кофе взять, например, да, тоже там кофейку взять, какого-нибудь завтрак себе. Ну, нормально, можно, нормально, Роман, на самом деле. Мои ЗП ключи у соседа. Хороший человек, пишет Макс. А, ну да, ну да. Ну, вы как, семейный, не семейный? Если семейный, я бы не оставлял никому свои ключи, если честно. Если одиночка, то тогда без проблем. Пускай у соседа валяются, какая разница. Можно, в принципе, в двери оставлять. Я серьезно знал людей, которые вообще не закрывали даже дверь домой к себе. Ну, просто вообще не закрывали. И я говорю, а как ты не закрываешь дверь? А зачем? Я говорю, ну что-нибудь украдут, что, телевизор, что ли? Кому он нужен сейчас? Пойдем. И все, чуть не закрывал дверь вообще, не парился. Автомобили АвтоВАЗа вполне неплохие, только цена сильно завышена, пишет Вейл. Ну, понимаете, нельзя оценивать одно в отрыве от другого. Цена и то, что тебе за эту цену дают, это неразрывно связано, понимаете? А так-то, конечно, я с вами согласен. 700 тысяч, то есть 1000 рублей, и «Лада Веста» прекрасный автомобиль. Ну вот, 2 миллиона рублей, и «Лада Веста» не прекрасный автомобиль. Это очень просто, да, я согласен. Вот, то же самое сейчас происходит с китайскими автомобилями. Такие они хорошие, такие прекрасные, но вот на них так, такие цены делают уже с этими всеми утилями и прочими, что ты думаешь, ну как так, в Китае он стоит 2,5, а у нас 6. Да, там вот такое бывает, например. Ну, думаешь, ну, за 2,5 это не просто хороший автомобиль, это подарок, просто подарок судьбы, как я рад, мне не нужен никакой немецкий автопром вообще, пусть он сгорит в аду, но за 6 ты такой, тут уже как бы не очень-то и, ну, есть претензии. За 2,5 не было бы никаких претензий к автомобилю. За 6 есть. Ну, и это закономерно, правильно? Если ты за автомобиль, который стоит столько-то, платишь двойную, а то и тройную цену, у тебя начинают появляться к нему претензии. Здесь могло бы быть получше. А здесь такая вот... Это что, кожзам? Ну, конечно. 700 тысяч цена в комплектации люкс для отечественных автомобилей, пишет Альберт. А почему ключи от квартиры семейному нельзя? У меня дачи ключи запасные у соседей. Они ходят иногда газ проверяют. Котел, пишет... Александр Николаевич, нет, пожалуйста, когда вас там нет. Я к тому, что не забывайте, все эти добрые дяди-соседи, они могут быть не такими добрыми дядями-соседями, вот. А у вас дети. Думайте о безопасности. Я просто скажу вам одну вещь, самую страшную. На самом деле, вот сейчас очень серьезно, предельно серьезно вам скажу. Если вы посмотрите статистику, вообще, она и мировая, и вообще везде так. Статистику растления малолетних, вы узнаете, что в основном это происходит внутри достаточно узкого круга. То есть какие-то родственники, в первую очередь, проверять прям сразу надо. Если вдруг что-то произошло, прям первое, родственники проверяются. Второе, ближайший круг, друзья, дядь, тетя там и так далее. Поняли, да, прикол? Просто имейте это в виду. Не верите мне? Прямо сейчас зайдите в интернет, это посмотрите. Я имею в виду самые тяжелые преступления в адрес детей. Самые тяжелые. Самого ужасного характера, да? Я специально не говорю самые такие вот слова. Не хочу вас там пугать и так далее. Излишне. Ну, ознакомьтесь с этим. Поэтому все эти добрые дяди, которые там с какими-то ключами ходят, пока вы где-то ходите, не надо, не надо. Это может быть не это может быть опасно. Вы скажете, я разрушаю доверие в обществе, но, черт побери, лучше я разрушу доверие в обществе, да? Все, понял вас, поддерживаю по поводу ключей. У меня ключи от квартиры только у тещи запасные, пишет Александр. Этим бы я тоже не доверял, Александр, этим бы я тоже не доверял. А то, знаете, придете, свой ключ ставите в замок, а он не подходит уже, и все. А он не подходит. А вы такой, а почему не подходит? А она такая, а вот ты же сам сказал, тебе не нравится великолепный век. И все, и все. И потом иди, ищи свищи, понимаешь? Сиди, как Роман в Volvo XE, там, 60, 90, не знаю, забыл я. Вот, грейся. Ворошиловский стрелок, сюжет про ключи, пишет Руслан. Да, там реально про ключи тоже был. Жену, ружье и коня никому не доверяй, пишет Руслан. Вот правильно, правильно. Мировым сборщиком вас, конечно, вряд ли станет, но ему бы не потерять окончательно, что он делал. Если вас сделает некий аналог «Жигулей», «Зубила» и прочие рестайлы сюда же, с просчетом кузова на краш-тесты. Да нет, ВН, ну это фантазии, все, невозможно сделать старый кузов с просчетом на краш-тесты. Если ты будешь делать с просчетом на краш-тесты кузов, он будет не такой, как он был раньше. Ну, просто потому что геометрия будет другая, все будет другое. То есть, если ты делаешь современный автомобиль, ты делаешь современный автомобиль. Сделать из старого куска металла современный автомобиль нельзя. Все, это невозможно. Это первое, да? Забыли про эту историю. Теперь по поводу АвтоВАЗа. У меня есть гиперпредложение. АвтоВАЗ такой дерзкий, потому что у него нет конкуренции. Они такие дерзкие, потому что они чувствуют себя классно на нашем рынке, и поэтому они выходят с такими классными инициативами защитить их от всего внешнего влияния и конкурируют с китайцами путем разнообразных утильсборов и прочего-прочего-прочего, потому что напрямую конкурировать не могут. Надо создать внутреннюю конкуренцию. Кто бы мог создать им внутреннюю конкуренцию, я вот думаю, вот кто бы мог этим заняться? И у меня родилась идея, я хочу с вами поделиться. Смотрите, у нас есть Сбер, у нас есть Яндекс, у нас есть ВК, да, Mail.ru и так далее. И у нас есть опыт Xiaomi, Huawei и прочих вот этих вот компаний китайских, которые просто взяли и эффективно потратили деньги и создали автомобили вместе со своими производственниками. То есть у них есть производственная база определенная, они обращаются к этому производителю автомобилей, который делает тележки автомобильные, и говорит, так, смотрите, нам нужно вот такой формы, вот так, и мы вот здесь вам такую-такую электронику даем. Если вдруг кто-то отважится на это и еще и на этом не сворует, то, в принципе, я так понимаю, что можно сделать нормальные автомобили, вот, нормальные автомобили, для внутреннего рынка, для нас вот сделать, а может быть и на внешний рынок они пойдут. Запихнуть туда систему, допустим, если это Яндекс, всю Яндексовскую, если это будет там ВК делать, то ВКшную всю систему. Вот, поставить туда нормальные камеры, наконец-то, поставить туда интеллектуальные там помощники, вот эти все вещи. Просто сделать это, и все, и кайф, и вообще, и до свидания, АвтоВАЗ, вот не знаю, что хотят, пускай делают, вот что хотят, пускай делают там, придумывают себе там какой-нибудь дополнительный утильсбор, как бы себя спасти и так далее. Где взять людей, правильно, главный вопрос, где взять людей? Вот, ну, вот, так, хорошо, у нас есть, кто разбирается с электроникой, ну, а те, которые вот тележки делают, где их взять? Не поверите, я вот предлагаю с АвтоВАЗа инженеров и людей, которые занимаются сборкой, то есть мужиков с руками и женщин тоже, и ногами, их забрать, перекупить. Перекупить, вот вообще просто перекупаешь, забираешь, говоришь, так, вы будете у нас собирать, вы умеете же собирать, вот, пожалуйста, собирайте. Ну вот, и все. А АвтоВАЗ пускай дальше рассказывает, что им не нужно других автомобилей выпускать, что у них такое, они исторически делают простые автомобили. Я не вижу простой цены у АвтоВАЗа. Ее нет сейчас, простой цены. Это непростая цена за слишком простой автомобиль. Ну, на мой взгляд. Забрать работяг, хорошие зарплаты им дать, поставить им цель и вперед. Электронику самим поставить, вся должна быть именная, брендовая, все, ВК-мобиль, Яндекс-мобиль, не знаю, кто там еще у нас, Сбер-мобиль, пожалуйста, и погнали, опыт есть, китайцы есть, попросить китайцев помочь, взять парочку там человек умных китайских, которые, может, подскажут, как это сделать, великолепно будет, великолепно будет, вот такая у меня идея, и главное... не воровать. И поменьше бюрократии. Коллектив поменьше и поэффективнее. Понимаете, да? А не побольше и подефективнее. Поменьше бюрократии с бумажечками, чтобы с одного этажа на другой не бегать постоянно там. И не рассказывайте, какое потрясающее достижение сделать выштамповку в форме X на боку автомобиля. Классно будет. Вот будет классно. Вот так. И дальше. Что нам нужно? Нам нужны гибриды. Нам по-любому 100% нужен полный привод. Еще раз я прямо это говорю. Полный привод. Дальше. Нам нужен форм-фактор в виде кроссовера. Кроссовер без полного привода нам не нужен. Не нужен. Вот любые кроссоверы без полного привода, просто забудьте о них. Нам нужен полный привод. Мы ездим по России. Мы ездим на дачу, с дачи, мы туда-сюда, на работу. Вот так вот мы ездим. Нам нравится. Да? Вот. Подушки безопасности. Ясное дело. Лидар, ну, так, плюс-минус, если сможете сделать лидар, круто, не сможете, ну, извините. Вот, удобные системы, чтобы коннектить, да, соединять телефон с машиной. Яндекс это умеет делать, ВК это умеет делать, Сбер это умеет делать, Сбер это умеет делать. На всякий случай я говорю, то есть я сейчас катаюсь на Seres M5, или он же Aita M5, но для нашего рынка Seres называется, да? Ну, не знаю, как бы название такое, но машина прикольная. В чем прикол? Сберовские сделали. Ты берешь телефон, вот у тебя экран там, да? Система там хуавеевская. Ты берешь телефон, раздаешь интернет со своего телефона. Ну, знаете, да, как телефон, вот модем когда. Ты раздаешь интернет со своего телефона, и все. И у тебя вся сберовская экосистема вот на этом экране. Все, что хочешь. Сберзвук, Сберто, Сбер это. Пожалуйста, дальше. Там же CarPlay можно нажать и через CarPlay сидеть. Там же Android. Play, ты можешь нажать, если у тебя Android. Пожалуйста, что хочешь, можешь делать. Пожалуйста. Так, так, так. Вот любой вариант тебе, какой хочешь. Все. Где это? Где экраны? Вот где экраны? Нет экранов. У Яндекса есть. Яндекс.Мобиль когда будет? Давайте делать. Ну, невозможно уже. Невозможно терпеть вот это издевательство, когда тебе подают вот это вот. А у нас руль с подогревом. Ой, как интересно. Ой, какое новшество. Ничего себе. Приложил машину к терминалу, оплатил картошечку с бургером, пишет Александр. Вы что, АвтоВАЗ сразу будет орать, что его душат, маркетплейсы и так далее. Так давайте его задушим, к чертовой матери. Почему он нас душит, а мы его не можем задушить? Давайте сделаем. Смотрите. Нам, как сказано, да, ну, мы это поддерживаем в целом, и президент об этом говорил, что автопром нужен свой, обязательно. Обязательно нужен свой автопром, потому что иначе ты не будешь независимым. Согласны, все, да, разделяем. Давайте делать внутреннюю конкуренцию АвтоВАЗу, давайте его тогда так попробуем пойти. Раз от внешнего мира они очень мощно защищаются, давайте внутреннюю. Кто готов, а? Кто готов? Сбер, давай! Денег много же, ну, чего тут греха таить? Денег много, вычислительные мощности, искусственные интеллекты. Ну, давайте сделаем. Давайте искусственный интеллект нам спроектирует красивый автомобиль. Давайте искусственный интеллект нам что-то там придумает интересное. Давайте, чтобы это было удобно, и мы будем ездить. Электромобили — это хорошо. Вот сейчас все жду, когда там... Атом на рынок выйдет. Гибрид, это Россия. Гибрид нам нужен, понимаете? У нас, чтобы машину где-то подморозило, мы бензинчик туда подлили, и она ожила. Гибрид, давайте гибрид, пожалуйста, сделаем. Умоляю уже. И полный привод, пожалуйста, обязательно. Ну, хватит уже этот моноприводный автомобиль делать. Ну, все, это уже не актуально, но это невозможно. Никто их не берет все равно в России. Все хотят полный привод. Нет людей, которые не хочет полный привод. Нет их вообще. Ну, может, один есть, не знаю. Два. Сейчас открыл прогноз погоды в телефоне, и угадай что, его рассчитывает ИИ на основании сообщений от других пользователей. Фобос и гидрометеоцентр распускаем, пишет Элдорос. Так это же дело не в экранах, там железо гадкое, ходовая плохая, безопасность плохая. Если надо экран, то можно купить планшет себе и руль просто, пишет Гуаней. Купите себе планшет, руль и бегайте с ним, ладно? Идите, купите планшет и бегайте. Частники приходят и уходят, а госзавод может пригодиться. Кто-то должен помнить, как по ГОСТ работать, пишет Родион. Слушайте, ну у нас же какова доля там государственная, например, в той же самой экосистеме Сбер? Или в Mail.ru, или так далее. Посмотрите, главное, чтобы у нас был контрольный пакет, и все. И задача вперед. Ну, если у них получается делать, они берут какие-то вещи, делают. Ну, Сбер классные вещи делает. Ну, правда, ну давайте прямо говорить. Сбер делает классные вещи. Ну почему он, если Сбер сделает классные вещи, он не сможет сделать машину? Ну почему вот он не сможет сделать? Он сможет сделать машину. Почему, если Яндекс делает классные вещи, он не сделает автомобиль? Сделает. Давайте просто сделаем, и все. Давай перестанем просто умолять все время слезно у АвтоВАЗ что-то сделать. АвтоВАЗ все равно выйдет и скажет, а смысл? А смысл? А мы для простых людей делаем. Где вы для простых людей делаете? У вас машина стоит по 2 миллиона. Какие это простые люди? Что это за простые люди? Что за простота такая? Никакой простоты в этом нет. А КамАЗ нам на что? Опыт автомобилестроения есть, пишет СГ. Но это немножко другое. КамАЗ это все-таки крупный автомобиль, вы сами понимаете. Сбербанк уже хотел купить Opel, пишет ВЛ. А потом получится история, как с Wildberries. Только запрет на Сбер и Альфа. А автопроизводители караул убивают. И сразу государство все зарегулирует, пишет Рука-нога. Так они будут автопроизводителями. И они будут государственные. Потому что доля государства в этих компаниях высока. Очень. Контрольная, важная. Государственный банк будет заниматься, понимаете? Просто у меня есть такое ощущение, что сама система управления на АвтоВАЗе, она неэффективная. Есть такое ощущение. Возможно, я ошибаюсь, возможно, она невероятно эффективная, но, по-моему, она неэффективная. По-моему, там кто-то погряз в бюрократии, есть такое ощущение. И вместо того, чтобы просто бежать галопом, а здесь надо в два раза быстрее бежать, чем другие на этом поле, мы все время рассказываем, а какой смысл в этом? А какой смысл? А какой смысл? Ну вот представьте себе, вот сейчас бы наши те же самые маркетплейсы, все эти банки и так далее, все-все-все-все, кто создает экосистемы разные цифровые, они бы сказали, ну какой смысл в этих в приложениях? Ну зачем нам оплату там улыбкой делать? Ну зачем? Ну все, ты не оплатишь карточкой, ну зачем? Ну какие терминалы? Ну зачем нам своя система оплаты? Ну есть же старая система оплаты. Ну в конечном счете, ну можно же и наличными принести. Ну зачем тебе снимать вот это вот деньги вот так вот, телефон прикладывая к банкомату? Ты карточку с собой носи просто. Ну зачем? Ну это можно каждое вообще, на каждое предложение отвечать, а какой смысл в этом? Ну так-то смысла никакого нет. Ну самое главное, ну, как бы понять, что мы порождаем эти смыслы. И надо идти вперед. Ну, вот идея есть, я поделился, может кто услышит. 8.30 новости. Дмитрий говорит, а зачем нам информация о фотовыставке в Лондоне? В России нет фотовыставок? Дмитрий, не знаю, мне вот тоже незачем информация о фотовыставке в Лондоне, если честно. Что за песни играет в рекламе? Рекламу не обсуждаем, Кирилл, спасибо. Вояка ВСУ из бывшей Великобритании умер на Украине. Джордж, вот как-то не читай его. Ну, короче, там фамилия такая. Кто видел новость, посмотрите у меня в канале в Макс. У меня в канале в Макс есть новость. Ну вот, у него такая фамилия для русского уха так себе, так скажем. Вот, Хули, вот фамилия, вот у него. Ну, в смысле, все вместе читаешь. Вот я только, ну, в смысле, Хули. Вот. Ну вот, земля ему стекловатая, пишет СВ. Это так и есть, это так и есть. Да, но самое главное, что понять, это десантник британский. Вот. А британцы до этого рассказывали, что у них только тот контингент, который охраняет посольство. Оказалось, он на испытаниях какой-то оборонительной системы вдруг взял, и, так они пишут, погиб. Вот. Ну, ликвидирован не напишешь, потому что сам, видать, взорвался. Ну, умер, умер, вот так вот, выпилился. Тот же вопрос, так, ты не дочитаешь новости с этой фамилией, конечно, неоднозначно, пишет Геннадий. Да, и причем как ни ударь, все ужасно. На АвтоВАЗе погрязли в коррупцию, у меня друг дилером этого прекрасного завода был, без конверта завода не отгружали, наверняка ничего не поменялось, зато кому-то желтая Калина очень понравилась. Кому-то это вы сейчас про президента, что ли, говорите? Еще раз объясняю, нам необходим наш автопром. Наш автопром необходим нам. Нам. Если мы самостоятельное государство и хотим быть самостоятельным государством. Вопрос не в том, чтобы убить и избавиться от автопрома нашего. Вопрос в том, чтобы заставить его, этот автопром, работать правильным образом. И, вот, все. Поэтому я предлагаю идти по пути внутренней конкуренции. АвтоВАЗу надо составить внутреннюю конкуренцию. Кто возьмется за это тяжелое, непомерное дело, тому памятник, так скажем. Но если этот конкурент тоже ничего не сможет сделать, мы придем к выводу о том, что мы прокляты в этом вопросе, и все. Хочется, да, спросить, когда слышишь его фамилию, тогда, а его фамилия он там делал, например, пишет Александр. Да-да-да, эти все шутки понятны. А, плохо работаем, вот, пишет Игорь. Ну вот, а нужно лучше. А может АвтоВАЗу специализироваться на ретро-автомобилях, как производитель мотоциклов Урал, выпускать классику Нива, семейство восьмерок, только в лучшем качестве, пишет Вэл. Вэл, давнишняя идея, классная, я с вами согласен вообще. Просто делать то, что делали. И вообще не пытаться вот это вот все. Да, и по хорошей, приятной цене. Так, я возьмусь, вы только денег дайте, пишет Антоха. Ну, это, Антоха, много таких желающих, вот. Которые только денег дайте, я возьмусь. Обсуждали уже конституцию для зумеров, пишет Ристори. Я вчера краем глаза что-то ехал, когда с работы видел какую-то новость. А можете позвонить мне 73... Так, подождите. Да, 7373948. Можете позвонить и объяснить, что там за конституция для зумеров. Я не... что-то попытался как-то найти. В поиске у меня что-то не выдает. Позвоните 7373948, код города 495. Что за конституция для зумеров? Что вы там хотите обсудить? Введите в курс дела. Попробуем порассуждать вместе. Где что? Ристори, есть желание отзвониться? Алло, алло, вот это вот все. Давайте, набирайте. В Союзе был АЗЛК и Ижмаш, делали москвичи, пишет Валерий. Да-да-да, я говорю, надо внутреннюю конкуренцию. Вот у нас, например, внутренняя конкуренция хорошая была среди производителей самолетов разнообразных. И пассажирских, и военных самолетов, вы знаете, да, там КБ разные, Сухого, Туполева и прочее. И какого качества технику делали и продолжают, кстати, делать. Прекрасно. Алло, здравствуйте.
Да, Леш, привет, Ристори.
Да, что там за конституция для зумеров? О чем вы?
В общем, перевели конституцию на современный, скажем так, зумерский язык. Я знаю, что ты это слово не любишь, и это поколение как-то вот
сейчас
дифференцировать так. По названиям.
Да.
В общем, у меня 11-летний сын. Угу. Вчера я видел тоже несколько фотографий, оглавление там и одну из страничек. Показал ему на оценку.
Да.
Я говорю, читай. Понятно? Он прочитал, говорит, понятно.
Да?
И, на мой взгляд, идея достаточно удачная. Но, может быть, какие-то моменты можно и подсгладить немного.
Да.
Но...
А есть менее, перед глазами вот это вот? Интереснее. Есть перед глазами что-нибудь оттуда нам прочитать в эфир?
Сейчас, секунду, попробую. Да, да. Где-то мне тут... Телеграме это тоже пересылал я.
Вот-вот, посмотрите, сейчас, да.
Секунду.
Я не тороплю, все нормально, я пока почитаю сообщение. И сколько раз там встречается слово «кринж», задается вопросом ВН-44. Да это фейк, пишет Александр. Как найдете, сразу говорите. Стратегическое...
Да, вот нашел.
Нашли, да, поехали.
Нашел.
Так.
Да, вот, например, глава 4 называется «Главный Сигма РФ».
Сигма?
Я думаю, понимаем, да?
Так, так. А, это про президента, что ли?
Так точно.
А, так, и что там?
В самом конце, значит, главный трек Российской Федерации. Тоже понимаем, о чем речь.
Сложно. А, это про гимн, что ли?
Гимн, да.
А,
так, ну так. И вот, собственно, глава первая, базовый вайб страны. Это страна, статья первая. Россия — это государство с вайбом. Тут все по-серьезки, но без кринжа. Кстати, да, вот кринж встретился.
А, да, так, так, дальше, дальше.
Россия — это большой единый сервер, где все... Все в отличие от Fortnite работает по правилам демократии, закона и уважения. У нас официальный вайб – федерация. Никакого «каждый сам за себя» и все по-честному и норм. Короче, страна равно не анархия, а большой структурированный проект, где все чиназов.
Честно, напоминает мне Лурку в определенный момент. Но только такая не ругательная, а наоборот. Лурка наоборот.
Да. Да, мы с ребятами тоже вчера там в своих группах пообсуждали все это дело. Да, есть такие мнения, что где-то действительно перебор как-то, ну, чуть-чуть можно и подгладить. Но детям понятно.
Детям понятно. Понял. А зумеры — это какой возраст? Это с какого по какой год?
У меня вот 11 одному.
Это зумер?
Я думаю, уже да.
Сейчас... Ну,
потому что он на этом языке разговаривает. Вот я слышу, как они в районе игрушек там общаются. когда играют и голосовушка одновременно.
Смотрите, Оксфордский словарь английского языка говорит, что это родившийся в конце 90-х и начале 10-х. Вот так вот.
То есть Мне кажется, это как раз миллениалы, потому что у меня дочь в 2005-м родилась. Она не очень на нем разговаривает.
Не очень.
Там уже как-то все более
взрослое. Но зумеры это вот, смотрите, с конца 90-х по 10-й год рожденные. Вот, это вот зумеры, оказывается. То есть это, видимо, все-таки для кого-то... А кто после зумеров? Поколение...
Как бы новость, то, что это конституция для зумеров, это придумал не я, это, ну, и СМИ.
Понятно, там, понятно, да.
И я так думаю, что у нас, как бы, зумеры, это вот, наверное, все-таки...
Наверное.
Наши
зумеры немножко отстают. Максим говорит, 11 лет — это альфа, имейте в виду. Вот это какая-то еще альфа там. Что-то значит,
это значит. Ну, тогда нужно издательству задать вопрос.
Да, чем они занимаются. Спасибо вам большое за то, что, во-первых, рассказали, проинформировали, не поленились. Прочитали нам, это приятно очень. Что я хочу сказать по поводу зумеров, да, я вот посмотрел, что это конец 90-х, начало до 2010 года, да, так, ну, если вот по классике, вот, сейчас я кое-какой момент уточню сам для себя и скажу вам. А, ну вот, все правильно, да, смотрите, я позавчера общался с Игорем Юргиным, это герой Российской Федерации, вот, он по программе «Время героев» сейчас, ну, как раз вот он в нее вошел и, соответственно, уже работает в сфере госуправления, да, он 95-го года рождения. То есть, грубо говоря, по тем меркам, которые есть у Запада, он тот самый зумер. Это я к чему? Это все очень весело с этими зумерами, бумерами и прочим, но все-таки я хочу еще раз сказать одну тему, такое мое видение. Я считаю, что нам это прямо чуждая тема, которая навязывается изо всех сил извне, прям изо всех сил. И вот это вот разделение на поколения, оно мне не нравится. Оно мне не нравится. Потому что, ну, с одной стороны, читаешь смешно, потому что разговаривают ребята на этом языке, там молодые, да, ну, такие мальчишки и так далее, и девчонки, а также их родители пытаются. А с другой стороны, ты видишь героя России 95-го года рождения, который не разговаривает на этом языке. И вот это представление об этом поколении, так называемом, которое сейчас называют зумеры, в виде того, что это какие-то инопланетяне, которые там говорят непонятными словами, и им очень важно убиться об Roblox, это неправильное представление. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Может быть, оно соответствует тому, что происходит на Западе, но оно не соответствует тому, что происходит у нас. Поэтому, с одной стороны, вроде бы, да, вот кто-то написал, типа, конституция для зумеров, потому что они по-русски не понимают, давайте им напишем вот таким вот языком. Но я считаю, что это намеренное упрощение понимания этого и следующих поколений, и представление их в медиа кучкой дебилов. А это прямо совсем плохо, на мой взгляд, на мой взгляд. Понимаете? Это как вот с этими Roblox, вот сейчас прям все восстали, все хотят играть в Roblox. Есть у меня большие сомнения, что прям все хотят в нее играть в Roblox. Прям все не могут без Roblox, прям что ты будешь сейчас. Вот есть ощущение, что эта история очень похожа на то, как пытались в определенный момент сказать, что мы все очень хотим именно вот тот хамон испанский, и мы сами хамон никогда не сделаем. Вот только чуть-чуть в другой сфере, понимаете? Вот. Я за то, чтобы все-таки те люди, которые у нас выступают от общественности, эту общественность тянули за собой, в том числе и в литературный язык, а не наоборот. Может быть, это, как кто-нибудь сказал бы, душно, да? Но я правда считаю, что большинство людей в нашей стране любого поколения – это трезвомыслящие, грамотные люди. Потому что я думаю, что если бы было по-другому, нас бы уже не было. Вот и все. Да пусть закрывают этот Roblox ко всем чертям, пишет Элдорос. Ну что, поболтаем? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Меня зовут Ольга Николаевна.
Пожалуйста, Ольга Николаевна.
Я много за 80. Сейчас я за рулем.
Да-да.
За рулем я более 50 лет ежедневно.
Так-так.
Мне зумеры совершенно неинтересны, но в то же время у меня к ним никакого отрицательного отношения. Меня больше волнует этот возраст от низкой культуры, бытовой, в одежде, в беседе, которую они не могут, в принципе, вести, так как они не общаются.
Кто они? Я вам говорю, как раз-таки вот эти обобщения, они ужасны. Понимаете? Я так считаю. Потому что вы пообщаетесь, опять же, вот с героем России 95-го года рождения, и вы поймете, что он прекрасно общается, прекрасно себя держит. Это вообще человек, на которого приятно смотреть.
И у меня есть хороший, приятный очень человек.
А почему мы ориентируемся... Да, скажите, пожалуйста, почему мы ориентируемся в этом смысле тогда на каких-то дурачков, которых мы представляем целым поколением? Зачем нам это вообще?
Ну, их, к сожалению, много. И они очень видны. Видны в общении.
Ну, во всех же поколениях есть глупые люди. Я уверен, что если вы вот так вот вспоминаете свое окружение, тоже, наверное, разное бывает, нет?
Я педагог, у меня очень хорошие друзья, товарищи.
Я не имею в виду ваше личное окружение. Свое поколение, разные прямо люди, да? Согласитесь? Да. И неприятно, спасибо большое, было бы, если бы сейчас, например, люди говорили, все 80-летние там, они все ни в чем не разбираются, они не умеют, спасибо вам, кстати, большое за звонок, они не умеют ездить на машине, они вообще все какие-то дурные. Это неправильно. Вот это какое-то... Я пытаюсь найти этому какое-то определение и объяснение. Я не понимаю, зачем это делают вообще. То есть я прямо изначально... Чтобы... как бы сказать? Я призываю вас вообще не покупаться на все эти системы сегрегации какой-то, вот разделение этого, да? Там этот бумер, этот зумер, этот еще что-то. Если я не знаю каких-то непонятных там мне там слов, спецсленга из какой-то игры, это не значит, что я не современный человек. Это значит, что я не играю в эту игру. Есть люди из этого поколения, которые не играют в эту игру, не знают этого сленга. Они от этого не становятся глупыми или умными. Они просто не интересуются конкретно этой темой. Понимаете, да, о чем я говорю? А здесь вот такое ощущение, что вот зумеры так разговаривают, мы сейчас там, не знаю, из Госдумы, из этой федерации, мы к ним будем обращаться. Вы обращаетесь к странной части этого поколения. Странной. Обращайтесь не к ней, обращайтесь к нормальной. А с нормальными людьми любого поколения ты просто можешь говорить нормальным русским языком. Без проблем. У тебя нет этого барьера. К нормальным людям ты обращаешься сразу ко всем. Просто русским языком, просто говоришь и все. Не надо вот в это играть. Я не понимаю, как это донести и до депутатов, и до любых общественных других деятелей. Не надо в это играть вообще. Не нужны эти словари каких-то зумеров, бумеров, прочее вот это вот все. Это ересь. Это ересь. Это искусственное разделение общества и искусственное создание противоречий. Это искусственный конфликт поколений. Зумеры считают вот так. С какой бы стати? Грубо говоря, если мы говорим о том, что зумеры это вот с конца 90-х, ну то есть со второй половины 90-х, с 95-го года по 2010-й люди. У нас сейчас основная часть, насколько я понимаю, людей на фронте это зумеры. Ну так, если вот прямо говорить. Я имею в виду тех, кто выполняет самые сложные боевые задачи с точки зрения вот на земле. Это и есть зумеры. Понимаете? А мы им, вайб, там, хайп. Это язык какой-то мелкой тусовки, никому не интересный. Зачем? Зачем мы изображаем этих людей? Это ваши внуки, по большей части, скорее всего. Ну, может быть, дети, в зависимости от вашего возраста. Может быть, там, братья, да, младшие. Может быть, это вы конкретно. Зачем мы их изображаем оторванными от русского языка дебилами? Зачем мы изображаем, что они разговаривают только сленгом? Знание сленга не говорит о том, что ты не умеешь разговаривать другим языком. К чему? Почему мы этому потворствуем? Почему мы вот это все время вкидываем? Я просто вижу, как это в новостях делается, и меня это, честно говоря, не устраивает. Сильно не устраивает. Правду говорю? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, доброе утро. Митя, Москва.
Да, пожалуйста,
Митя. Ну, во-первых, там не обижайте, пожалуйста.
Не конечно, обижусь.
Дед там конкретный стал. Дед прям, я тебе лет уже, наверное, 15 слушаю.
Так.
Прям дед. Ладно. По поводу зумеров. Нет, 95-й год, я не согласен. Это год, наверное, с 2000-го, может быть, 2001-го.
Ну так вот, я открываю уже.
Нет, ну я понял. Нет, именно то, что имеется в виду вот в данном.
Ну хорошо, даже 2000-й год, это люди, которым уже по 25 лет.
Да, это уже большие взрослые, в 25 мы-то были уже, я не знаю.
Да все были, и они тоже взрослые люди, ну 25 лет, куда?
Нет, сейчас просто инфантильность большая, даже недавно...
А кто это сказал, почему, почему, это что, вот, давайте,
давайте. Лёш, смотри, да. Я просто общаюсь много с молодежью, там, так, 18-летними, так, 25-летними, там, все свои работы. Есть совершенно разный контингент. Конечно, как всегда, зависит от воспитания, от общения, от общества, от образования. Вот. Но если человек, допустим, живет в обычной семье, где, ну, не то, что в обычной, а где он не получит высшего образования, таких очень много, очень много, огромное количество всяких там спальных районах и так далее. Конечно, это очень все плачевно.
Люди... Но как это связано с инфантильностью, я не понимаю? Вот наличие высшего и невысшего образования. Я как раз видел инфантилов с высшим образованием сплошь и рядом.
Я с этим согласен, абсолютно, тоже есть. Они просто не очень понимают, как жить. Вот я, допустим, с ребятами работаю 20-21 год, совсем молодыми. Мне вот сейчас, сколько, я 87-го года рождения, 39 скоро. Вот. Но совершенно разумные, интересные люди пытаются вникнуть в ситуацию, вопрос грамотный, все изучают. Вот. А по роду своей работы я других тоже вижу, ну, такого же возраста. Ну, это страшное дело. Мы вот мы такими не были. Вот что
это я дед, да, при этом?
Да, я
утверждаю, что мы всегда были такими, и мы классные ребята от любого поколения. Вы говорите, что мы такими не были, и я дед, черт побери. Ладно.
Я понял, я тоже.
Спасибо большое. А какая работа? Вот вы говорите, работаете.
В суде я работаю, как бы, раз
в суде?
Вижу людей. В суде, да.
А, судьей?
Ну...
Рад знакомству.
Потом обсудим, да.
Рад знакомству. Спасибо большое. Всего вам доброго. Хорошего дня, товарищ судья. Всего хорошего вам. Надеюсь, будем встречаться только в радиоэфире. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Маршал, Москва.
Да.
Слушайте, но здесь, на мой взгляд, сшито просто белыми нитками. Это просто, я так думаю, что это разделение... А потом со временем, наверное, захотят столкнуть между собой. Вот и все.
Ну вот смотрите, что пишет Валерий. Вот я вам читаю. Он написал, что это атомизация общества для простоты управления. Атомизация общества – способ оболванивания, легче управлять. Не выговорю никогда. Ну то есть он говорит, атомизируют общество для того, чтобы потом закидывать определенные нарративы в определенное поколение. Потому что вы такие...
Да. Разделяй и властвуй, да.
Да. Давайте к черту разберемся с этой системой. К чему
Алексей,
она нам?
Алексей, да, спасибо вам огромное. Вы очень приятный молодой человек. Я всегда вас с удовольствием слушаю.
Согласен, что очень приятный, но то, что молодой, уже могу и поспорить, если честно.
По сравнению со мной, да.
А, все, понял. Хорошо, принимается. В этом смысле. Желаю вам всем, дорогие друзья, спасибо, долгих лет жизни, потому что если вы старше меня хоть на год, я всегда буду по сравнению с вами... Чуть-чуть моложе, понимаете, да? Это бесконечно будет продолжаться. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Рад вас слышать безумно. Послушайте, это совершенно, мне кажется, абсолютнейшая аппроксимация вот того, что инфантильное поколение. Знаете, есть хороший анекдот на эту тему. Что самое отвратительное и отталкивающее в молодом поколении? То, что я к нему не имею никакого отношения.
Да.
Согласитесь, да. Великолепная, чудесная речь, академическая, почти академическая. Там, да, есть свои хайпы и вайбы, да, безусловно. Но, тем не менее, мы говорим о вменяемой части населения, а не о малолетних преступниках, как у уважаемого звонившего до меня. Вы понимаете, я просто вчера наблюдал сцену из троих молодых людей, которые относятся к тем самым зумерам, бумерам, или я не знаю, как, миллениалы, да? Они были великолепны в своей речи. Алексей, я хотел бы завершить тем, что все очевидно идет от астрологии, потому что Generation X – это моя генерация с 63 по 78 год. Это то самое X-Generation, которое выбирает Пепси, как вы понимаете. Ну, вот да. Он коммерческий номер, пожалуйста.
Да,
мы
да.
Выбираем Пепси, какая хорошая реклама.
Да, кстати, помимо... Спасибо большое, Гурген. Это да, спасибо вам огромное за звонок. Помимо того, чтобы атомизировать общество для того, чтобы сталкивать между собой и создавать несуществующий конфликт поколений. Конфликт поколений всегда есть, но конкретно этот несуществующий. Это еще можно и коммерциализировать. Потому что такое-то поколение играет в это, такое-то поколение носит это, такое-то поколение не любит это. А мы знаем, что есть масса экспериментов разнообразных, которые доказывают, что далеко не каждый человек, а я бы даже сказал меньшинство, может идти против толпы в тот момент, когда нужно делать выбор. Потому что если все вокруг говорят, что все такие, как ты, твоего поколения делают вот так, то тебе в срочном порядке необходимо это делать. То есть это такое программирование с коммерческой целью заработать. Вот. И поэтому ваши родители не понимают, а мы-то понимаем. Самое смешное, что все эти тренды задают люди как раз-таки возраста ваших родителей, которые на этом прекрасно зарабатывают. Сейчас вот про Roblox все рассказывают. Какая это игра и как там можно создать свои миры. Много создали своих миров? Следующий вопрос. Там можно заработать. Многие ли из тех, чьи дети играют в Roblox, озолотились благодаря тому, что ваши дети играли в Roblox? Следующий вопрос. Кто зарабатывает на этом? Создатель Roblox раз. И, внимание, обзоры Roblox. Сидят какие-то великовозрастные странные люди на странном языке, детям рассказывают, как картинка движется. Вот там, понимаете, да? Это вот, грубо говоря, обзор на Супер Марио. Марио вышел из трубы, и он прыгнул на, там, не знаю, на грибок. А и вот, посмотрите, грибок, значит, придает ему сил, а сейчас он будет прыгать, ого, он плюется. У этих людей какие-то миллионы просмотров. Не молодежь, а дети некоторые смотрят. А родители довольны, у них там в телефоне человек завис или в компьютере, и прекрасно. Не надо им заниматься, самое главное. Тихий, скромный. Ну, знаете, да? Обычно все уголовные новости начинаются с фразы «тихий, скромный». Подумайте над этим тоже. Ну, я думаю, что вы и думаете. Итак, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, декабрь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Шесть баллов пробки в Москве, 1 градус, ощущается как минус 3. Сергей говорит, вы будете говорить, что учителей, врачей, рабочих, крестьян и бизнесменов тоже специально выделили в отдельные группы, чтобы разделять и властвовать. Наука для того и занимается анализом, чтобы изучать и управлять. А как управлять, это другой вопрос. Сергей, очень сложно ответить на ваш, как бы сказать, тезис, потому что у вас прямо жесточайшая мешанина в нем. Я даже не знаю, за что взяться в начале. Но по поводу науки, которая занимается анализом, смотрите, может быть, вам понравится, поскольку вы говорите же слово «анализ». Смотрите, термины поколения Z, миллениалы и так далее, аналитические ярлыки. Вот прям вот вам определение. Аналитические ярлыки. Ярлык. Навешивают. И все. Ну, ярлык. Понимаете? Все вы бабы-стервы. Понимаете? Вот, ну, ярлык. Ярлык. Кавказцы все любят драться, понимаешь? Ну, вот ярлык. Такие, да подождите, ребята, ну как это все кавказцы любят драться? Вот, хирурги есть знаменитые вообще-то с Кавказа, и много вообще интересных людей есть, разнообразных, не все любят драться. Есть те, которые любят драться, есть те, которые любят спорт, тоже разные вещи. Все русские пьяницы, все. Вот тебе такой ярлык в лоб. Как это русские пьяницы? Мы вообще на самом деле это не так, да и вообще, что это такое, кто это вбрасывает? Вот. Все поколения Z не умеют общаться, они все через телефон делают, они все вот такие, они дураки, и они все плачут, если им отключили интернет. А то, что поколение Z сейчас в окопах, это никто не заметил, да, вообще ни разу. Они все плачут, у них интернета нет. Стереотипное мышление, вот, фиктивные рамки, абсолютно, псевдонаучные утверждения, аналитические ярлыки для удобства изучения чего-то непонятного, псевдонаучного. Псевдонаука изучает псевдонауку, порождая псевдотерминологию, никому не нужную. И в нее начинают верить, потому что где-то кто-то на конференции или в каком-то научном, в кавычках, журнале что-то сказал. Ну, сказал и сказал, что так в это сильно убиваться-то. Так психика работает, запоминает раздражители, после чего кажется, что таких много, пишет Марго. Все бэби-бумеры навешивают ярлыки, пишет Иван Кузнецов. Точно, точно. Помнится, для удобства изучения черепа измеряли, пишет Александр, да? Называли это наукой. Почему мы этот Джешов не обнулим давно? Задается вопросом АК, и дальше сообщение идет. Ну, можно не дочитывать. Потому что это территория НАТО, мы не хотим прямой войны с НАТО. Если прям совсем-совсем коротко. Стереотипы, сплетни, астрология, Таро и другая чертовщина, пишет Александр. О, это отдельный, конечно, разговор с этими всеми стереотипами. Я уж не буду говорить о всех разных предпраздничных стереотипах, созданных с целью, опять же, коммерциализации этого процесса. Сейчас же все изо всех сил, ну не все, слава богу, вот сейчас опять я, видите, я обобщаю уже, сам в эту ловушку угодил. Но многие сейчас будут носиться за подарками этими всеми, да, вот, и создавать это самое настроение, основываясь на определенных стереотипах. Для удобства изучения придумали Киевскую Русь, теперь мучаемся, пишет Алекс Поляков. Кстати, да, один из исторических периодов существования русского государства был обозначен как Киевская Русь. Имеется в виду тот период, когда в русском государстве столицей был Киев. Назвали Киевская Русь. Теперь с хутора доносится, что они очень древние, а мы нет. Что-то, какие-то древние укры есть. Не понимают на хуторе, что периодизация историческая, это была введена, и название такое было придумано гораздо позже, чем существовала сама по себе Киевская Русь. А смысл заключается в том, что столица Руси, то есть русского государства, была в Киеве. Да, вот не доходит. Или, я помню, еще одна была история. Украинский фронт. Знаете, да, это? Украинский фронт, потому что с хутора кричат, там были украинцы только. Помните, такое было? А он украинский по направлению. Ну, часть того фронта, который идет вот со стороны, так скажем, Украины. По Украине и дальше. Вот он украинский. Белорусский есть, есть украинский. Украинский, потому что украинцы немцев победили. Понятно. На хуторе уже тогда на чертях летали, когда у нас тут по болотам бегали, пишет Александр. Так что теперь, не занимаемся наукой? Археологи, вероятно, и черепа измеряют, пишет Сергей. Нет, просто не называем псевдонаучные какие-то вещи наукой, хорошо? Ну, сидят люди, наверное, даже целые институты. Вот. Наверное, они, может быть, себя называют социологами, может быть, проводят какие-то опросы, вводят какие-то свою какую-то периодизацию. Знаете, в чем смысл вообще введения вот этой периодизации? Что такое зумер вообще, вот как они говорят? Это поколение, родившееся уже при массовом распространении интернета. Вот и все. Типа они другие, потому что они родились сразу с интернетом. Да, вы помните, как было без интернета вообще, если честно? Вот сейчас мы будем очень сильно стараться, и мы этого не вспомним. Давайте так. С друзьями своими вы общаетесь где?
Вы прям все встречаетесь в Москве каждый день, вот, по старинке? Нет. Вы используете все те же самые методы, которые используются молодежью. Все то же самое. У вас не было игр онлайн. Ну, у вас, ладно, хорошо. Вот есть игры онлайн. Я знаю взрослых людей, которые играют в игры онлайн. Это их относит к какому-то поколению? Они особенному? Они как-то выбились из нашего поколения? Или что? Нет, это вообще ничего не значит. Это значит, что происходит техническое совершенство. Зумеры хотят, чтобы машина была гаджетом. Это не зумеры хотят, чтобы машина была гаджетом. Это любой человек, который сел хоть раз в автомобиль, в котором есть электронные помощники, нормальная вообще электроника, экраны и прочее, они понимают, что это удобно. Любой человек попользовался и понимает, что это удобно. Не надо быть для этого никаким поколением. Просто один раз попробовал и понял, это удобно. Все. Вот, зумеры любят экраны, мы не любим экраны. Я вот смотрю, обзоры там этих автомобилей некоторые делают. Ну, это поразительно. Ну, это просто удобно. Вот этот экран есть, в него все впихнули, и все. Кнопки лишние не делать, и все. Всем удобно. Я не зумер по этой классификации. Но я же очевидно вижу, что это, ну, понимаю, что это удобно. Все вы понимаете. Просто когда-то этим не пользовался, потому что денег не было это купить. Оно и кажется каким-то неудобным. Когда-то этим воспользовался, такой, ну, понятно. Понятно. Почему это миллиардам людей нравится, вне зависимости от поколения. Ну, вот нравится, потому что это удобно. А на электричках ездят зумеры или идиоты, пишет Конь-Огонь. Вы имеете в виду зацеперов, что ли? Ну, самоубийцы это. Очень жаль, если у кого-то дети этим страдают. Алексей, сейчас другие и игры ролевые с масками, пишет Андрей. Неправда, не нужны нам планшеты с педалями, пишет Евгений. У вас просто нет, Евгений. Каждый из вас, кто в определенный момент сядет на этот планшет с педалями, поездит на нем, так вот будет у вас время, очень быстро и четко придет к одному закономерному мнению. Это удобно, это приятно, это передовая тема, на ней классно все. И вам не захочется дальше рассказывать о том, как вам хочется там вернуться в какой-то там непонятный... доисторические времена, ездить на конных экипажах. Не, можно, конечно, это сделать. Это интересно. Ретро всегда интересно. Но это тем, кто увлекается. Мне 40 лет, я ездил на многих машинах, и которые сами паркуются и перестраиваются. Мне это не нравится. Я больше получаю удовольствие от BMW пятерки 90-х годов, пишет Финист. Ну, у каждого свои недостатки, Финист. Мне тоже нравятся старые автомобили. Но я вам говорю не про то, что развлечься, да? Кому-то нравится грязь месить на Ниве в лесу. Я вам говорю про то, что автомобили есть на каждый день. И вот они современные, удобные. А те, которые не такие современные, не такие удобные. Почему? Потому что разнообразные системы помощников. Разнообразных абсолютно. В критических ситуациях, в некритических ситуациях. Ну, подошел вот не кнопку нажимать, а ногой там, не знаю, провел, у тебя багажник открылся. Дверь сама открылась, сама закрылась. Не рукой ее дергать, а на педальку нажал, она закрылась. Удобно. Автодоводчики на дверях. Удобно. Голосом управлять удобно. И все. Это все. Это как вот вы бы сейчас мне говорили, что вам прикольно пассатижами переключать телевизор. Ну, все уже, все, те, кто даже пассатижами переключал телевизор, или некоторые зря, кстати, плоскогубцами, все уже давно научились использовать пульт. Оказывается, пульт это удобно, и никакой разницы нет какого-то поколения. Ну, есть только единственное, кто-то в пакетике может пульт хранить, вот, кто уж сильно бережливый. А мы сейчас о чем? Я все пропустил, пишет Стади Макс. Ну, так если вы все пропустили, мы же не сможем вам все рассказать. Для этого понадобится опять много времени. Кстати, сегодня у нас в 10 часов начинается профилактика на передатчике. Имейте в виду, все зашипит. А в интернете будет вещание? И в интернете все у нас там. Музыка, наверное, в интернете. В интернете музыка будет. Поняли? Вот. Как было без интернета? У меня, отец миллениалов, магнитола с расширением FM, гитара, книги, журналы, рукотворные настолки, тестовые игры на, текстовые игры на компе через магнитофонную ленту, типа «Диктатор», «Велосипед», пишет дед. Да-да, это все интересно, дед, но вы же понимаете, что вы сейчас пользуетесь совершенно другими вещами, и вас не нужно относить для этого к какому-то поколению. Смарт-ТВ, что такое вы знаете, голосовые помощники, что такое знаете, да? Ну, все вы это знаете. Все вы этим всем пользуетесь. То, что вы в какую-то тупую игру не играете, это характеризует вас как людей, которые не разбираются в технике?
Слушайте, мне племянник мой рассказывал, как он будет программистом, потому что он играет в Roblox. Мне мой племянник это рассказывал. Я буду программистом, потому что я играю в Roblox. Ага. Сейчас услышал новость, что мошенники начали вымогать деньги под предлогом организации доступа в Roblox, пишет Андрей. Да, была такая новость. Мошенники будут пользоваться всем, чем угодно. Вот. И больше того, сейчас эти дети будут обмануты этими мошенниками. Да? Потому что им очень сильно надо поиграть в эту игру. Потому что любые иллюзорные вымышленные миры, где ты крутой, они так приятны именно потому, что ты там крутой, а здесь нет. Потому что в реальном мире быть крутым очень сложно. А в вымышленном мире не так сложно. Многие на это попадают вне зависимости от поколения. Есть люди очень взрослые, которые вместо того, чтобы заниматься, ну, как бы, жизнью своей, собой заниматься, они вот сидят там, какие-то танки играют, еще что-то. Я не говорю, что что тебе нравятся танки, иди в настоящий танк, да, я даже такого не говорю, я про другое говорю. Просто человек вместо того, чтобы помыться, вот собой заняться, одежду постирать свою там, погладить и так далее, он просто сидит и играет в эту чепуху, потому что он там крутой танкист. Или он там крутой какой-то, не знаю, кто угодно вообще. Вы скажете, вот ты просто не играл. Вот я как раз просто играл. Я просто знаю, как это устроено. И все. Именно это ощущение прекрасное, когда ты там невероятного 80-го уровня какой-то монстр просто сейчас. Всех я тут разнесу, кто ты такой. Да? Вот. Но только это все бесполезно. Это как, знаете, есть вот эти вот какие-то игры, пупырышки какие-то там люди складывают. Вот там можно достичь высочайшего уровня мастерства. Только зачем? Ты можешь быть самым крутым складывателем пупырышек. Ну вот. Я из 80-х, мы также сидели дома и резались в Doom, Wolfenstein, Quake. Как появилась локалка, контра, вырос вроде нормальным человеком, делаю машины на автовазе. Шутка, ха-ха-ха, пишет Андре. Конечно, шутка, мы сразу поняли, на автовазе машины не делают. В 90-е все крутыми Супер Марио были, это обыденность, пишет Нилс. Я крутой в шахматах, пишет Алешка. Ну, шахматы неплохо, что говорить. Поэтому и не играю в компе или в телефоне. Лучше общение с детьми, посещение зала, бассейна, побольше работать. Да, и поверьте, есть множество людей, многих поколений, которые это понимают и живут жизнь, а не псевдожизнь. Все играем Counter-Strike только в реальном времени, пишет Андрей. У меня у друга 50 тысяч каток в танке, я примерно помножил на 5 минут, страшная картина, пишет Иван. Что? В каток, господи, каток, конечно же, я просто в своей стезе, все, каток. Ну почему бесполезно? Положительные эмоции, пишет Константин. Положительные эмоции? Положительные эмоции. Да, но их происхождение, как бы, да, их качество, этих положительных эмоций. Ну, а потом выходишь из этого виртуального мира, и здесь ты кто? И положительных эмоций нет поэтому, да? Наоборот, есть отрицательные эмоции. Вот только-только ты всех распек, разнес, а в жизни иди мусор выноси. Ты что там сидишь? Вот. Опять все проиграл. Так-то я слышал, что люди, которые играют в автоматы игровые, они тоже получают вот эти, ну, азартные игроки, положительные эмоции. Ну, в тот момент, когда играют. Потом, правда, все проигрывают. И все это может приводить к тому, что люди проигрывают даже свои семьи. Есть и такие истории. Ну, 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, это на самом деле не положительные эмоции? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Максим меня зовут.
Пожалуйста, Максим.
Вот про положительные эмоции. Я тоже из 80-х и играл в 90-х, там, с середины. Ну, вот там в компьютер все вот это, там, Doom, вот это. Но сейчас я вот, у меня забираю ребенка третьего из садика, да, и мы едем с ним, покупаем петушка, потому что мы уже купили 10 курочек неделю назад, и сейчас вот он захотел еще к ним петушка. Вот это эмоции. Мне вот 44, вот ему 6, да? Да. Он у меня третий. И я вижу, как он растет. Вот это, знаете, какие эмоции? Я смотрю к нему в глаза, и он мне говорит, сбылась моя мечта, у нас появились вот может это банально звучит.
Нет, это прекрасно эмоции. Звучит. Это прекрасно.
Я настолько рад вообще, что хотя бы вот третий ребенок, я вижу, как он растет. Потому что первые два, я скажу, что я проводил все время на работе, и, как говорится, уходил, они спят, приходил, они уже спят.
Да.
А этот я в нем души не чаю и советую всем. Вот правильно, всем вот это самые классные эмоции, самые лучшие на свете.
Спасибо вам за звонок и спасибо вам за эмоцию, которую вы дарите другим. Спасибо большое. Она очень правильная, на мой взгляд. А вы знаете, что в играх скины стоят миллионы, пишет НН? Знаю. Но также я знаю, что это единицы этих скинов стоят миллионы. Это, знаете, да, картинка там, ну, там разукрашенная особенным образом, автомат там или что-то, скин называется. А большинство это мусор просто. И также я понимаю, что это, давайте буду говорить такими словами, разводка для лоха, который будет сидеть и эти скины пытаться пилить, потому что ему в новостях сказали, что они стоят миллионы. Понимаете? Вот. Это, ну, такая типичная штука. А как бы привлечь человечка-то? А давайте мы покажем, как скины стоят миллионы. И вот он будет потом там рассказывать вам дома, вместо того, чтобы, ну, развиваться, что он рано или поздно сделает какой-то скин, который будет стоить миллионы, и тогда вы все глубоко пожалеете о том, что не верили в его возможность сделать этот крутой скин. Ну, а вероятность того, что это произойдет, не потому, что он делает неталантливый или что-то такое. Может быть, он действительно прекрасно талантливо делает там какие-то эти скины, да, для скины, как некоторые говорят, для игр. А дело в том, что вероятность этого, она ничтожна. Просто ничтожна. Ну, вот и все. Очень много людей это делают. И да, у кого-то это может выстрелить, но это как в лотерею победить. Это можно покупать лотерейные билеты и в них вот пытаться там что-то выиграть в этих лотерейных билетах. А фактически человек отрабатывает навык разрисовывать автоматик в игре, вот понимаете, да? Ну вот годами, например, человек может отрабатывать навык разрисовать автоматик в игре. Как это вообще? Это сильно полезно в целом. Ну, никто же не будет нам давать никаких социальных выкладок, да, и не будет нам статистических выкладок давать относительно того, сколько людей, занимаясь этим тупым занятием, ничего не добились. Да? У нас же будет парадокс вот этот выжившего. Они будут рассказывать, что да вот я вот сделал один скин, и я теперь миллионер, смотрите, сколько у меня домов, машин и так далее. Ну, круто. А остальные? Сотни миллионов людей, которые так сильно надеются, что у них выстрелит. Не выстрелит. С вероятностью очень большой, предельной вероятностью ничего не произойдет. Вообще ноль. Вообще. Вы возле нуля все время крутитесь. Вот. И все. Да, ну так же можно и о спорте сказать, пишет Иван. О спорте можно так сказать, но в спорте есть объективные оценки. Ты вот, например, бежишь медленнее и не можешь быстрее бежать. Все. Ну все, ты не можешь. А кто-то может. И тут понятно. А это, как, знаете, сравнить даже, вот бывают такие, наверное, виды спорта, где есть субъективная еще составляющая, очень серьезная. И в какой-то момент уже возникает ощущение, что это у тебя и не спорт никакой, а что-то непонятное. Какой-то интересный конкурс, но ты никак не можешь понять, а по какому критерию оценивают. И начинается. Вот. Так что спорт, он все-таки немножечко более ясная история, да? Киберспорт, пишет Васис. Но с киберспортом тоже все ясно. Есть вот команда, есть другая команда, они играют, одни других победили, соответственно, эти лучше играют. Вот весь киберспорт. То есть все понятно. Вот мы играем друг с другом, и мы победили, значит, мы лучше играем, значит, мы победители, значит, мы вот получаем приз. Все. Просто это никакого отношения к спорту не имеет, на самом деле. Вот. Ну, а как это назвать? Понимаете, у нас же и шахматы названы спорт. А вообще шахматы — это по-хорошему, ну, игра. Это не спорт, это игра.
К сожалению, любой, кто захочет создать авто не на АвтоВАЗе, будет именно таким же скинотворцем, крутящимся около нуля. Не дадут, все подельно. Ну, это вы сейчас, это в нас в другую тему тащите. Максим, тезка, приветствую и присоединяюсь к тому, что сказал про эмоции на ребенка. В детях смысл жизни, все очень просто, пишет другой Максим. Это вообще так смешно, когда человек, ничего не делая, хочет получить чудо, пишет Игорь. Ну, так это же в большинстве своем так и есть. Но только единственное, с чем я с вами не согласен, да, вот с каким тезисом, что ничего не делая. Делая, много делая. Вы можете себе представить? Вот тоже новость. Киберспорт — это круто, давайте делать в школах. Смотрите, киберспортсмены российские достигают успеха. Да, есть ребята, они действительно супер играют, лучше всех на свете, там, в Counter-Strike и так далее, в другие игры. Но сколько детей просто рубится в эти игры напропалую, но не будет результата. Не будет. И если ты хотя бы вдюсшь где-то, и в какой-то момент тебе грамотный тренер просто скажет, старик, это, ну, как бы, вот есть потолок у тебя конкретно, ну, просто посмотрит и скажет, да это понятно будет, здесь тебе этого никто не скажет. Придут родители, скажут, ну, ты не будешь уже киберспортсменом, ясно, да, вы ничего не понимаете, я буду киберспортсменом, там. Обязательно еще будет какая-нибудь история преодоления про какого-нибудь человека, про него снимут кино, как никто в него не верил, но один он в себя верил, и поэтому у него получилось. А бывает все-таки и в большинстве случаев именно так, когда невозможно, вот невозможно, все, ты не можешь быть лучшим боксером на свете, по антропометрии, по всему не получится, ты можешь просто потерять здоровье там, так же можно потерять здоровье перед компом, сидеть просто и потерять здоровье, и ничего не добиться абсолютно. И думать, что тебя просто вокруг пессимизируют, все такие плохие, не верят в себя, бывает такое, конечно, что все просто завидуют, да? Но трудно ведь еще и себя объективно оценить зачастую. И поэтому я, и потом умер там. Напился энергетиков, ноги отказали, и мы слезливую историю об этом слушаем, как потом всем миром спасали. Большое спасибо там Боткинской больнице, вот вытащили с того света, или там Склиф вытаскивали. Спасибо большое, какие же мы были дураки, как же это так можно было. Вот. А маму я не слушал. Я не говорю, что всегда мамы и папы, они правильно говорят. Зачастую такое топорное примитивное мышление бывает у людей, они только мешают. Я понимаю. Но иной раз можно все-таки пытаться слушать мнение других. И, ну, хотя, как бы, легко ли слушать мнение других, когда тебе кажется, что у тебя только правильное мнение. Не уберешь в комнате, отключу интернет, пишет дед. Это как терапия, ты уходишь от этой постылой жизни в красивый классный мир. Правильно, это побег, да? Ну, как у алкоголиков. Они пьют, потому что им нужно побег совершить. Вот, побег бывает внутренний, бывает внешний, все мы об этом знаем. Внешний — это ты просто берешь и из точки А в точку Б убегаешь, вот, уезжаешь в другой город, в какую-то другую страну, рассказываешь, как ты там будешь хорошо жить, якобы. Но это все неправда. Вот, а внутренний побег — это вот такой побег. В игру вымышленную, в алкоголизм. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Мне почти 48, пишет Дикий Ди, иногда, приходя с работы, хочется немного поиграть в плойку. Несколько каток в онлайне, и немного легче становится, усталость уходит, и баиньки. Понимаю, я же не говорю о том, что вам не надо развлекаться как-то, я говорю немножко о других вещах. Я говорю о той мифологии, которая попадает в головы людям. У меня просто есть, давайте так, у меня есть разные друзья. И совершенно разные, естественно, характеры у них, потому что это разные люди. Так вот, у меня есть друг, который вот если видит какое-то такое, знаете, вот успешное какое-то направление, он всегда говорит, так, все, надо этим заниматься. Смотри, успешное направление. Всегда. Я говорю, зачем? Ну, по типу, вот просто новость. Скины в программу, там, не знаю, в какой-то игре, они стоят миллионы. На это можно, давай рисовать скины. Я говорю, зачем? Зачем нам рисовать скины? Давай, ты что-то посмотри. Потом еще какая-нибудь новость. Вот просто можете вот придумать. Вот их много таких новостей, когда вдруг внезапно выясняется, что что-то очень дорого стоит. Там как банан, приклеенный к стене, продали как произведение искусства за несколько минут. Давай клеить бананы к стене, понимаешь? Давай вот это, давай вот это. Заниматься надо теми вещами, которые вас вдохновляют, и которыми вы действительно, ну, которыми получается заниматься, которым вы расположены. Деньги в этом смысле — это приложение. Не надо метаться из стороны в сторону каждый раз. видя, как кто-то где-то взрывным образом заработал. Давай покупать лотерейные билеты, понимаешь? Давай покупать. Давай делать ставки на спорт. Там один мужик в ставках на спорт выиграл. Не надо этого делать. Не надо. Вы ничего не получите с этого. Вы скажете, да, вот я знаю одного, кто получил, а я знаю 8 миллиардов, которые не получили. Грубо говоря. Статистически знаю. Естественно, не лично. Сегодня сбили 287 беспилотников. Где они их берут, пишет Конь-Огонь. Производят? Они их производят. Или вот еще идиот, который накачал руки синтолом, теперь останется без рук, были бы руки... Да, да, это вообще это все. Любовь к уродам разнообразным на телевидении и в интернете, это неискоренимая вещь. Вот, просто говорить не о чем даже. Китайцы производят, пишет Светлана. Что? А как вы думаете, можно ли в игре танки продать заряженный танк, а потом вернуть его обратно и остаться с игровой валютой по схеме доленной, пишет Альберт. Не знаю, Альберт. Откровенно говоря, не знаю. Но шутку понял, как бы учел. Просто единственное, уже утомила сама тема доленной, и уже, по-моему, там шутить некуда. Лучше бы с таким энтузиазмом подработки искал, пишет Алиса. Я не знаю, что было бы лучше. Тот товарищ мой, который хочет всем заниматься, он реально всем и занимается. То есть он такой, он действительно везде включается, и он тратит много сил на то, чтобы работать, он хорошо зарабатывает. Ну просто вот это его такая фишка. А у меня такое не было никогда. То есть я говорю, а зачем? А зачем? Вот есть направление, вот ты его выбрал, вот тебе нравится, вперед. Вперед, если ты в этом талантлив, если ты в этом совершенствуешься, в любом случае будет результат. Ну, хочешь, еще лотерейные билеты покупай. Можно пробовать, никто не запрещает. Пожалуйста, можно, конечно, и лотерейные билеты, и там, свободно от работы время, там, скиды какие-нибудь для интернета делать. Пожалуйста, можно и так. Хобби это называется. Вчера на Долину новая атака, мол, налоги не платила, на дом закусились люди, пишет Федоров. Ну, правда, уже неинтересно это все. Ты говоришь, как АвтоВАЗ, пишет Серж. Нет, я не говорю, как это АвтоВАЗ. Потому что АвтоВАЗ, как мне кажется, пытается ограничивать других, да? У меня не получается, но и у вас не получится, потому что я буду пессимизировать все остальное, да? Нет, нет. Я не пытаюсь ограничивать талантливых людей. Занимайтесь тем, что вам нравится. Пожалуйста. Но другое дело, конечно, что нужно в какой-то момент понять, что кто-то не может быть гениальным пианистом, например. Как бы он ни хотел этого. Вот я, например, понимаю, что я не Денис Мацуев. Вот у меня есть фортепиано дома, у меня есть электроорган, например. И я сам для себя играю, но я не Денис Мацуев, понимаете, да? И я себе отдаю четко в этом. Ну, то есть у меня есть понимание четко этого. И у меня есть отчет, я даю себе отчет своих возможностей, конкретно по этому направлению. Я, грубо говоря, могу думать, что если бы я в 3 года начал заниматься этим и всю жизнь этим занимался, то сейчас я бы мог бы там, не знаю, предполагать себе, что... А я бы еще посоревновался там. Но я этого не делал, этого не было. Все, извините. Ну так можно для себя играть, для других играть. Кто такой, ребята, а я криво играю, но хотите прийти послушать за деньги? О, да, хотим. Ну давайте, мне денег, а я вам поиграю, мне прикольно. Если такой общественный договор, если мы так договорились, да, конечно, какие проблемы. Сколько у нас людей, у которых нет голоса, поют? Ну давайте честно скажем, сколько у нас людей, у которых нет голоса, поют? Ну примерно большинство. Но я ее... Дятел песен не поет, но в одном деле он лучший, пишет Александр. Любой бизнес классный и прибыльный, пока ты сам им не займешься, пишет Елена. Да, а потом начинаются проблемы. Потому что ты выясняешь, что всем очень интересно концентрироваться на, как это сказать, на успехе. Потому что про успех снимают фильм, про преодоление снимают фильмы, про Цукерберга, там, про Facebook, про Макдональдс, про все, как это все было успешно и все, и как это все сделано. А сколько прогоревших людей. О-о-о. Не устану повторять спасибо ребятам из ПВО и РЭП за то, что большинство вражеских БПЛА не достигли цели. Вот где настоящий успех, пишет дед. Не просто успех, это работа тяжелейшая и Я, во-первых, с вами согласен, а во-вторых, я хочу сказать, что это тяжелейшая работа и постоянное совершенствование наших систем ПВО и постоянное нарабатывание навыка людей, которые служат по этому конкретно направлению. Комментарии людей на картах Яндекс о втором конституционном суде, который поддержал Долина, поражают. У нас вообще суды есть, они работают, пишет НН. Есть какой-то комментарий на Яндекс.Картах относительно суда, и нам надо обратить на него внимание, НН? Я, честно говоря, не совсем в курсе. Алексей, а как же мечта? Человек разве не должен делать хотя бы попытки стать чуть счастливее, попытаться осуществить мечту, пишет Максим. Я с вами согласен, Максим. Но пример, да, есть люди, которые расположены к тому, чтобы добиться высоких результатов в мире, например, боевых искусств. А есть люди, которые, ну, не расположены к этому по разным причинам. Ну, там, хотя бы элементарно, они поздно начали заниматься. И если из такого человека пытаться делать чемпиона, ну, ты его просто убьешь на ринге, и все. Ну, его просто убьют. Он просто потеряет здоровье, станет инвалидом и так далее. Вы согласны со мной в этом смысле? Я думаю, что вы согласны. Поэтому, если человек хочет стать лучше, и он хочет в себе открыть какие-то вещи, вот он там, не знаю, в какой-то момент такой, а я вот хочу научиться там постоять за себя. И вот он приходит, например, к вам или еще к кому-то, допустим, да, вот тренируете вы. И вы ему что скажете? Старик, смотри, мы из тебя чемпиона не сделаем, да? Базово, этим нужно заниматься с самого детства. Координация, все остальное. Но мы тебе можем просто какие-то вещи поставить, мы можем вместе заниматься, это поможет тебе лучше себя чувствовать, это поможет тебе разгонять кровь там и так далее. Это здорово. И мы будем потихоньку работать над этим так, чтобы не навредить суставам, чтобы не навредить мышцам, чтобы не навредить тебе вообще целом, голове, потому что ударные нагрузки, да, вот эта вибрация, которая в мозг все время бьет, даже когда ты бьешь, у тебя голова так или иначе вместе с телом сотрясается. Мы это все аккуратненько будем делать, не надо тут колотить. Все, просто потихонечку мы будем тебя делать лучше в этом смысле. Да? Но Майка Тайсона не будет, не надо. Майк Тайсона не будет никакого. Не надо смотреть ролики в интернете и пытаться повторить вот это. Не, вот пытайся, конечно, но аккуратненько, под присмотром специалиста. И то же самое касается всех дел, которыми люди хотят заниматься профессионально. А выстрелы вот эти вот, которые происходят внезапно, из ниоткуда, потому что человек, ну, просто по природе своей уникален. Такое бывает. Это все классно, но на это не может ориентироваться большинство. Просто потому что это такой человек по природе. Вот это как есть Усейн Болт, например, да, бегун. У него каким-то таким образом создано, серьезно, то есть есть исследование, у него какие-то такие ноги, именно ноги, какие-то такие-то связки, они аномальные для человека. То есть это такая природная аномалия. И она позволяет ему бегать, как никто не может бегать. Вообще. Вот такая уникальная штука, понимаете? Природа. Ну и плюс, конечно, тренировки. Но самое главное, вот эта природа, у которой ни у кого нет. Аномалия произошла с ногами у человека. И эта аномалия таким образом работает, что он самый лучший бегун в мире. Всех времен и народов. Усейн Болт, ну вы знаете там. Многократный олимпийский чемпион. Невозможно догнать. Ну что ты тут сделаешь? Что, ну, ноги себе ломать? Ну это же не вариант. Усейн просто высокий, ну, как будто он один высокий. Тайсоном не станешь, но дать двойку в конфликте, в пробке и сесть, это да, шанс есть, пишет Александр. Есть ВО, работал менеджером по продажам, но у меня была встреча, мечта стать водителем фуры, шел к этому медленно и верно, и таки уже 11-й год работаю на фуре. Такой вот странный прогресс, пишет Гудо. Ну, это не странный прогресс. Мне кажется, я так считаю. Вы можете не соглашаться, что водителем работать дальнобойщиком на фуре, это очень интересно. Я так считаю, правда. Я считаю, что работа на такси, мало интересная и тяжелая очень, неприятная, потому что вот ты все время вот на пятачке на одном крутишься, это тяжело. А работа на фуре, мне кажется, это очень интересно. Там есть свои, конечно, сложности, о которых я не знаю, но с точки зрения того, что ты вот едешь один, думаешь, аудиокнигу какую-нибудь можно слушать, классно, мне кажется. В этом есть определенная романтика. Понятно, что любое дело, когда оно на постоянной основе теряет любой романтический налет, некоторые думают, что работа на радио – это очень романтично, да? Ну, наверное, лет первые 10 может быть и романтично. Такси можно водить и между городами, пишет Ядот. Да, но вы сами понимаете, да, о чем я. Алексей, на Авито есть объява, за деньги берут в рейс, пишет Иван. Почему бы и нет, некоторые, если хотят. На Афуре супер, подтверждаю, пишет Аркан. Конечно, или на самолете, например, управлять самолетом, это разве не здорово? Это, я думаю, очень интересно, и учиться этому интересно, и, ну, вообще... Для того, чтобы найти одного Яшина, количество вратарей должно зашкаливать за тысячи, пишет Галина. Особенно классно, когда ты на фуре встрял где-нибудь в Ангарске при минус 30. Отец работал долго на фуре, все здоровье там оставил, пишет Фол. Ну, наверное, там и фуры были немножко другие, да, в целом. Я понимаю, что мы можем сказать и о ДТП, которое происходит с фурами, и много страшных вещей, сложных. Но я говорю о том, что насколько это, в принципе, на хорошей технике современной, кажется ли мне это интересным? Мне кажется, это интересным. Мне кажется, это интересным. Интересной работой. Дорога-то одна, пишет XMR. Ну, в целом, да. Опять же, в какой-то момент любая дорога просто становится тебе уже знакомой, и интерес в этом смысле пропадает. Так... Так-так, меня под книгу аудио всегда в сон клонит, пишет Рамзес. Это смотря какая аудиокнига, тут вопрос такой. Плюс есть разные чтецы, бывают бубнящие, с очень красивыми голосами, но бубнящие, не умеющие выделить смысл в том, что они считают. Я таких не люблю. Вот под них всегда в сон. Всегда. Ну, а есть люди, которые умеют выделить смысл текста. И если ты находишься в процессе, так скажем, понимания этого текста, и тебе чтец помогает, потому что он выделяет нужные слова, а не просто говорит красивым голосом, то это не дает тебе уснуть, это дает тебе понимание текста и размышления над ним. В итоге любая профессия рано или поздно надоедает, пишет Елена. Да, в итоге, наверное, все рано или поздно надоедает. Знаете, даже развлечения, говорят людям, надоедают рано или поздно. Разнообразные. Поэтому некоторые люди, обладающие хорошим ресурсом для развлечений, в какой-то момент переходят в плоскость неимоверных извращений, потому что все остальное уже приелось. Да? Поэтому есть еще одна сфера, о которой можно поговорить, но это, наверное, самая сложная сфера, потому что она сложно ощутима, особенно тех, кто не пытается об этом не то что думать, а это почувствовать. Духовная сфера. Вот то, где развитие фактически не имеет предела. Во всяком случае, вашей жизни для этого хватит 100%. Точнее, не хватит. Да? То есть и ваша жизнь, и еще что-то, духовная сфера. Это вообще какая-то сентенция, конечно, малопонятная, но важная. Послушайте, одесские рассказы Бабеля в исполнении Анатолия Равиковича, пишет Максим. Была баба на 15 лет моложе, и та надоела, жизнь тлен, пишет слушатель. Не буду, ладно, говорить ник, на всякий случай. Лучшая аудиокнига для дальняков, да и просто наши за границей. Лейкин, пишет Евгений. Тору изучать, там на 10 жизней хватит, пишет Александр. Ну, можно и Тору изучать, почему бы и нет. Вообще, важные тексты исторические, интересно всегда хотя бы просто ознакомиться с ними, хотя бы просто ознакомиться. Вот. Вы знаете, я бы рекомендовал, если меня кто-нибудь спросил о какой-то рекомендации, просто вот мне написали, что игры, они помогают развивать мозг. Я знаю, что есть люди, которым рекомендованы игры для восстановления. Бывают там болезни определенные, травмы, и людям нужно восстанавливаться, и в том числе вот некоторые компьютерные игры могут помогать людям восстанавливаться. Об этом были новости, были исследования, которые об этом говорят, что помогает, например, сохранить некую ясность мышления, потому что там быстрые реакции нужны, знаете, да? Там старикам некоторым советуют. Я бы рекомендовал музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент. То есть вот эта вот моторика постоянная и изучение этих вещей очень хорошо... Я не знаю, насколько это именно развивает мозг. Это сложно сказать. Я не специалист в этом вопросе. Но это помогает правильным образом переключить деятельность мозга на еще и полезную вещь. Во многом. И приятную, и применимую в обществе, кстати. Потому что раз где-нибудь сел, что-нибудь сыграл, людям всегда приятно. Ну и развивает какие-то такие отделы и участки мозга, которые при других обстоятельствах просто не развиваются, насколько я понимаю. Поэтому очень хорошо дает возможность перезагрузиться вот такую. Попробуйте, попробуйте. Музыкальные инструменты разные. Но я все-таки по классике посоветую всегда фортепиано. Это лучший инструмент в мире вообще. Хотя я всегда считал, что лучший инструмент в мире – это гитара, и он вообще самый крутой. Гитара – это очень круто. Фортепиано – лучший инструмент в мире. В разных вариациях абсолютно. Там, какие хотите вариации можете брать. Ну вот клавиши – это самый лучший инструмент, самый потрясающий, самый понятный, самый, ну, с точки зрения понимания его, логичный, легкий, если так можно выразиться. Вот. И довольно быстро от этого понимания можно перейти к технике. Игра на музыкальных инструментах развивает мозг. Медицинский факт. Лучший инструмент – баян, пишет Максим. Треугольник не рекомендую, пишет Александр. В США разработали электропианино в рамках реабилитации военных в госпиталях, пишет Ядот. Да, это очень хорошая вещь. Поэтому попробуйте. Почему нет? Много есть обучающих роликов в интернете, много есть программ, которые позволяют это. Ну и в конечном счете есть много очень учителей из музыкальных школ, которые в определенный момент, ну, так скажем, они нуждаются, у них невысокие зарплаты, насколько я знаю, они нуждаются в том, чтобы у них были ученики, потому что это их хлеб, и можно обратиться к ним, они помогут, ну, естественно, за деньги. Кто-то, может, и не за деньги. Только не надо думать, что вы сразу сейчас начнете тут что-то из Шопена играть там какого-нибудь, да? Ну, нет. Работаю врачом, расслабляюсь. Хотя, с другой стороны, похоронный марш. Работаю врачом, расслабляюсь, свариваю железо и обслуживая свои эндуро-мотоциклы. Плойка мне не нужна, пишет Код Z. Когда тебе все приелось, это предел жизни для себя. Когда начинаешь жить для других, жизнь открывается совсем с другой стороны, пишет Александр. Это вот к разговору о детях и то, что говорил один из наших слушателей, который звонил, вот, и объяснял это. Да, можно заново радоваться тем вещам, которым ты уже давно не радуешься, потому что они для тебя обыденные, а для детей это в новинку, и ты за них радуешься, что им это так нравится и так им интересно, как они могут радоваться там снегу, просто снег, понимаешь? А вот вы говорите, все надоедает, а вот секс с любимой, вот не надоедает он, годы идут, а он не надоедает, и даже наоборот, пишет Василий. Это прекрасно, Василий, это любовь, вот, это никакой не секс, как вы говорите, это любовь настоящая. Дети мои иногда играют на фортепиано в ТЦ, если есть, людям очень нравится, пишет Александр. Да. Это так глупо утверждать, что любая профессия надоедает. Люди с юности и до пенсии могут заниматься наукой, например, работать учителями, врачами, юристами, бухгалтерами, телеведущими, пишет Елена. И, естественно, Елена приедается и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. В этом нет ничего глупого, это просто медицинский факт. Да? И то, что тебя вдохновляет в твоей профессии, когда ты ей еще не занимаешься, а только думаешь ей заниматься, то, что вдохновляет тебя в первые годы работы в профессии, и что тебя должно вдохновлять в дальнейшем, это совершенно разные вещи. Если тебя вдруг вдохновляет все то же самое, что тебя вдохновляло в самом начале, то, наверное, ты не развиваешься просто. Утонул в самодовольстве. Да? Научился играть мурку, и играешь ее 20 лет, и считаешь, что ты классный пианист. Ну, что-то в этом духе. И такой, как классно я играю мурку. Ну, наверное. 20 лет хобби и профессия моя – это одно дело. Пока норм не выгорел, пишет Александр. Через неделю померяемся известными местами, кто лучше сыграет хоральную прелюдию Баха, пишет Максим. Купил в Пятерочке вертолет за 69 рублей, он реально летает и с датчиком. Вот это уровень Китая, и ребенок счастлив, пишет Антон. 69 рублей вертолет? Мне страшно, в каком мире мы живем. Есть проблема, дочке 12 лет, не знаем, что подарить на день рождения. Из техники все есть, телефон, часы, ноутбук. Помогите, пишет Фомик. Я же вам говорю, это все, то, что вы сейчас перечисляете, это предметы потребления. Творчество, предметы где? Где то, что, чем человек может что-то создавать? Вы когда отдаете детей в музыкальную школу, а у вас дома нет пианино, вы о чем думаете? Так, на всякий случай. Например. Инструменты. Ну вот, что в доступе есть, то в рано или поздно в какой-то степени может заинтересовать. Не обязательно, конечно, заинтересует. Но ведь, кстати, не зря же ведь на музыкальных инструментах именно играют. Может быть, донести эту мысль и до детей? Играть, поиграть. Игра. Это игра. Давай поиграем. Развлечение. Если задуматься-то. Дочка играет на пианино в музыкальной школе. Сам не играю, но радуюсь и даже завидую ей. На Новый год подарю укулеле ей, пишет Караджар. Я вам что хочу сказать по этому поводу. Укулеле такой ограниченный инструмент, если честно. Подарите гитару нормальную. Лучше будет. Ну, сразу нормальную гитару. Что укулеле? Хорошую гитару. Гитара невнятная с точки зрения строения инструмента. Он не такой понятный, как фортепиано, но тоже хороший инструмент. Хорошая гитара с хорошим звучанием. Чего укулеле? Вот. Или вот эта вот история. Детям дарят какие-то, вот знаете, вот какие-то псевдомузыкальные инструменты. Пластиковое вот это нечто. Пластиковые барабаны, пластиковое то, пластиковое все. Купить сразу инструмент. Вот это вот псевдофлейты какие-то, знаете, ребенок ходит, дудит, а там даже, ну, кто это создавал, это там ни в ноту не попадает, ничего там, ни ребенок не попадает, а само вот это строение, вроде флейта, дудочка какая-то, ну, дудочка по-другому скажу, вот. Но она вообще не по нотам, то есть она просто, ну, просто фикция какая-то. И вот это вот детский инструмент, чтобы он там с ним как-то веселился. Как веселиться, если это все кривое? Это все кривое. Лучше купить самый простой музыкальный инструмент. Самый простой, но музыкальный инструмент. Поняли, да, о чем я говорю? Чтобы он хотя бы по нотам был, чтобы у ребенка сразу формировалось понимание вот тональности, а не вот это. Вот это детские пианино, которые... Как это вообще возможно, не попадают в ноты? Я не понимаю, как может электропианино не попадать в ноты? Это же поразительная какая-то гадость вообще. Я бы это все прямо под каток отправил. Сразу. Самое простое – это бубен. Да, но купите бубен настоящий. Не псевдо-бубен, который вот это вот, детские, ужасные, отстойные. Купите нормальный, просто в музыкальный магазин придите и купите бубен, если уж хотите бубен. Он все равно по-другому звучит, это все равно инструмент, понимаете? Даже треугольник надо покупать именно тот, который в нужной тональности, который отстроен, который инструмент, который выверен, вибрации которого совпадают с нужной нотой. А вот, блок флейта фирмы Yamaha, пишет Андрей. Поняли? Сразу, даже для игры покупать вещь, которая вещь нормальная, продукт нормальный, а не какая-то ужасная чушь непонятная. Это очень удобно и хорошо. И может к чему-то даже подтолкнуть хорошему. Этажом выше соседский мальчик на трубе играет, а вернее на нервах соседей. У меня был парень, трубач наверху, мальчишка, играл на трубе. Но не было у меня к нему никаких претензий, кроме того, что он, конечно, очень долго учился, я прям с самого начала видел это все. Но хорошо, что он днем играл, поэтому претензий не было. У нас дальше будет профилактика, не забывайте. Все, я со всеми прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.